пытаются воздействовать через бразильский футбол. Во всяком случае, выданный бразильским судом ордер на его арест по обвинению в отмывании денег Березовский расценил как часть направленной против него политизированной кампании Кремля. А так это или не так, мы обсудим сегодня. Приветствую гостей программы «Итоги недели Радио Свобода», писателя и публициста Аркадия Ваксберга и главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова. Как обычно, приглашаю наших слушателей принять участие в разговоре. Бесплатный телефонный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Федор Александрович, добрый вечер. Как полагает газета «Таймс», из-за убийства Литвиненко Великобритания и Россия приближаются к самому серьезному спаду в отношениях с момента окончания холодной войны. Еще недавно, после саммита «Большой восьмерки», казалось, что напряженность в отношениях между Россией и Западом пошла на спад. Похоже, что теперь, особенно после того, как появилось сообщение о том, что Россия вводит мораторий на договор об обычных вооруженных силах в Европе, это не так.
Добрый вечер. Ну, что касается напряженности общей между Россией и Западом, это, мне кажется, немножко другая тема, поскольку то, что происходит в отношениях с Великобританией, все-таки имеет совершенно конкретную причину. И это, ну, отчасти, конечно, связано с общей политикой России, но здесь все гораздо серьезнее и, ну, что ли, затрагивает гораздо более глубокие струны британского общества, поэтому неудивительно, что действительно из-за дела Литвиненко отношения зашли так глубоко в своем падении. Кстати говоря, что касается «восьмерки», вы упомянули, что после нее возникло ощущение, что отношения как-то разряжаются. В целом, да, но только не с Великобританией, потому что можно вспомнить, что Тони Блэр и Владимир Путин имели длительную беседу в Хайлигендаме. Так вот, в отличие от всех остальных встреч нашего президента и вообще встреч на этом форуме, про ту беседу ни та, ни другая сторона ничего не сообщила. То есть было ясно, что действительно обсуждались крайне серьезные темы, но ни к чему не пришли, или, по крайней мере, пришли не к тому, что следует обнародовать.
А согласны ли вы с британскими комментаторами, полагающими, что правительство Гордона Брауна готовит действительно очень жесткий, может быть, беспрецедентно жесткий ответ на отказ выдать Лугового?
Я думаю, что это возможно, хотя все-таки надо дождаться действительно доклада Foreign Office и заявлений нового министра иностранных дел, потому что я не исключаю, что то, что появляется в британских средствах массовой информации, ну, это своего рода такая война нервов, потому что Британия просто демонстрирует всеми силами России, что она настроена крайне серьезно.
Конечно, самым интересным вопросом во всей этой истории остается расследование обстоятельств убийства Александра Литвиненко. Наш гость Аркадий Ваксберг занимался историей политических отравлений советских и постсоветских времен. И несколько месяцев назад во Франции вышла его книга «Лаборатория ядов». Я читал пока только синопсис книги и рецензии на нее. И, надо сказать, поражен масштабом проделанной автором работы. Многие факты, которые он приводит, я видел в печати впервые. Аркадий Иосифович, добрый вечер. Сколько бесспорных случаев политических убийств с применением ядов вы приводите, и какие самые яркие, если это слово уместно?
Все зависит от того, что вы называете бесспорными. Если бесспорными называть только то, что документально установлено, то, наверное, почти ни одного, потому что документы не содержат сведения, по крайней мере, известные нам, открытые, доступные сведения о каких-либо конкретных бесспорных отравлениях или иных способах убийства. Но вы понимаете ли, в юриспруденции, в криминалистике косвенные доказательства, совокупность косвенных доказательств, если они нерасторжимы, так сказать, цепь нерасторжима, они являются точно такой же доказательственной базой, как и прямые улики, как говорится, когда убийцу застали с ножом в руках. Поэтому я думаю, что кроме тех случаев, которые у меня не оговорены как версии, хотя недостоверных версий я там стараюсь не излагать, я думаю, что они можно считать, что они все доказаны. Ну, вы знаете, я ведь должен вам сказать, Дмитрий, эта книга посвящена не только отравлениям. Вообще, когда она задумывалась, то, по счастью, еще не было кошмарных этих преступлений последнего времени. Я имею в виду убийство Политковской, имею в виду убийство Литвиненко и так далее. Она как-то случайно вышла в самый разгар, в самую гущу вот этих событий. А вообще это в новеллах. История индивидуального политического террора, не того большого террора, который вошел в историю с легкой руки Роберта Конквиста, эти массовые убийства, массовые казни, отправки людей в ГУЛАГ и так далее, а точечные, селективные убийства, когда и по каким-то политическим чаще всего причинам или в силу иной недосягаемости надо было устранить подлинного или мнимого политического противника вот так в индивидуальном порядке.
Очевидно, у вас нет сомнений в том, что случай с отравлением Литвиненко является примером той практики политических убийств, разработанных в лаборатории ядов, которую вы описываете.
Вы понимаете ли, как юрист по образованию, я могу кого-либо конкретно обвинять, только имея в виду, как я уже сказал, достаточную доказательственную базу. Но есть определенная логика в анализе подобного рода событий. И как раз в этом смысле мне кажется, что та цепочка, которая приведена в моей книге, она позволяет понять эволюцию организации вот таких политических убийств. Ведь когда лаборатория, вообще лаборатория назвали книги, это не означает, что это книга о собственно лаборатории ядов, которая существовала и существует. А это скорее метафорическое название, это определяет вообще вот эту систему убийств. Это тот климат, в который могла вообще создаться такая система. И если мы посмотрим, как эволюционировала в частности система подготовки убийств с помощью отравления, то мы увидим одну тенденцию. И она очень четко изложена самим знаменитым доктором смерть, профессором Григорием Майроновским, который производил свои кошмарные опыты на живых людях. Об этом уже написано много раз. Он в своих показаниях, когда его судили, прямо сказал, что перед ним была поставлена задача совершенствовать эти яды, совершенствовать их таким образом, чтобы каждый следующий способ их применения не походил буквально на предыдущий, чтобы было сложнее идентифицировать сам яд, саму механику управления, само противоядие, соответственно, потому что для этого требуется время, а время может быть упущено и так далее. Я лично все это вижу в этом ряду. Вопрос только теперь в том, для меня самое главное, это не вопрос экстрадиции или не экстрадиции, хотя, конечно, это все связано, а вопрос о том, кто за этим стоит, каково закулисье. И я лично думаю, что невозможность выдачи Лугового британским властям главным образом продиктована тем, что, оказавшись один на один с британским правосудием, он не сможет противостоять ему, и раскроется все закулисье, раскрывать которое нежелательно.
Ну вот несколько слов об экстрадиции. Федор Александрович, британские эксперты отмечают, что согласно Европейской конвенции об экстрадиции, которую ратифицировала Россия, есть все основания для выдачи Лугового. Так ли это, и почему британские власти не согласны с предложением Москвы судить Лугового в России?
Британские власти не согласны, поскольку они откровенно не доверяют российской системе правосудия. Об этом практически официально говорилось. И, ну, в общем, даже если это не говорилось официально, это совершенно очевидно. А относительно выдачи, я не знаю, я не юрист, поэтому мне довольно трудно судить. При наличии прямого запрета, конституционного запрета на выдачу граждан Российской Федерации для суда в других странах, на мой взгляд, это достаточное основание, чтобы отвергать подобный запрос. В этом смысле как мне кажется, реакция Великобритании, жесткая, очень жесткая, или любая другая, которая последует, она связана прежде всего не с отказом выдать, а с той атмосферой, которая сложилась вокруг этого дела, и с той диаметрально противоположной позицией, которую занимает российская генпрокуратура и вообще российское государство. И, конечно, я, в отличие от уважаемого господина Ваксберга, не рискнул бы так вот однозначно выносить оценки тому, что там на самом деле произошло. Для меня все это дело представляется как крайне грязное, запутанное, и у меня ощущение создается, что все стороны очень много недоговаривают. Это касается как российской стороны, безусловно, так и, на мой взгляд, британской стороны. Вот когда мы увидим, если, конечно, это будет обнародовано, ту доказательную базу, которую Скотланд-Ярд передал в Россию, тогда можно будет делать выводы. Сейчас все, что я слышу от, как то, что, прошу прощения, несет господин Луговой здесь в России, так и то, о чем вещают оппоненты в лице господина Березовского и его приближенных, на мой взгляд, это все одинаково недостоверно.
Гости программы «Итоги недели Радио Свободы» – писатель и публицист Аркадий Ваксберг, автор книги «Лаборатория ядов» и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Наш телефон 8-800-200-2212. Послушаем звонки в нашу студию. Олег из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Значит, у меня два вопроса. Первый ко всем, а второй к Аркадию Иосифовичу. Первый вопрос заключается в том, согласны ли вы с утверждением господина Илларионова, что нашей страной правит мафия, для которой не имеет никакого значения интересы государства? И не следует ли в связи с этим принимать санкции не против России, а против представителей этой мафии, если ее удастся выявить? А второй вопрос базируется на известном высказывании Александра Исаевича, что если бы нужно было придумать отвратительный образ российского националиста, даже русского националиста, не надо было бы ничего конструировать, а достаточно просто взять господина Жириновского. В связи с этим я предлагаю такой вариант. Если бы надо было придумать отвратительный образ еврейского интригана, ничего не надо было бы придумывать, а достаточно взять господина Березовского. И как вы все с этим относитесь к его постоянным указаниям, что в окружении Путина есть заговорщики, что он всех финансирует? В общем, провокация.
Так, слишком сложные и абстрактные вопросы. Я не знаю, кто готов ответить. И так, Федор Лукьянов, готовы вы ответить нашему слушателю Олегу?
Ну, я, по-моему, Олег сам себе ответил, в общем-то. Что касается личности Бориса Абрамовича Березовского, я согласен, я считаю, что он занимается постоянными политическими провокациями в собственных интересах. Его деятельность бесконечно вредна для российской демократии, с которой он по какому-то удивительному парадоксу пытается ассоциироваться, и отчасти ему это удается. А что же касается метафоры господина Илларионова, приведенной, насчет мафии, это, так сказать, мне кажется, художественный образ, тут все намного сложнее. А что касается санкций, ну, против мафии они будут, против Кремля или против еще кого-то направленные. В общем, это не столь важно, но, безусловно, пострадает Россия, потому что если, допустим, будут сокращены, как грозят, культурные и прочие обмены, но ведь не люди в Кремле от этого пострадают, а просто граждане России, так что тут отделять-то невозможно.
Ну, раз мы заговорили о Березовском, давайте еще один вопрос, связанный просто с событиями недели. Состоятельная ли версия его и Гольдфарба о том, что уголовное дело возбуждено в Бразилии в рамках кремлевской кампании против него под диктовку Кремля?
Я понятия не имею, потому что я не знаком с этим делом. То, что Борис Абрамович Березовский каким-то образом интересовался бразильским футболом, мне попадались такие публикации еще до того, так сказать, не в связи с этим делом. То, что к нему могут быть претензии правоохранительных органов, самых разных стран, не сомневаюсь в этом.
Ну вот с Аркадием Иосифовичем мне почему-то не хочется говорить ни о Березовском, ни о Жириновском, а хочется поговорить о его книге. Вот вы говорите в своей книге о ряде отравлений последних лет, в частности, убийстве банкира Кивелиди и Анатолия Супчака и покушение на жизнь Виктора Ющенко. Есть очень любопытное дело Романа Цепова, питерского авторитета и знакомого Владимира Путина, который, по-видимому, тоже был отравлен, как Александр Литвиненко, радиоактивным ядом. Ну вот, конечно, меня очень заинтересовало дело Собчака. Какие есть основания подозревать, что это было отравление, именно убийство?
Дмитрий, я привел целый ряд. Сейчас очень трудно, мы займем всю передачу изложением этих косвенных доказательств. Я как раз это дело привожу в качестве одной из очень вероятных версий. Почему я называю это, кроме всего, всех прочих обстоятельств косвенных, которые там приводятся в изобилии, почему, тем не менее, я сосредоточился на этой версии? Дело заключается в том, что в том же письме Майроновского Берии из тюрьмы, он не знал еще, что в то время, в этот момент уже Берия арестован, и уже он не Берия, а, так сказать, смертник. Он пишет, что перед ним ставилась очень перспективная задача, и он считает, что это наиболее важная, так сказать, перспектива действия его лаборатории, которую он надеется снова возглавить. Это создание таких отравляющих веществ, которые проникают в тело с помощью дыхания, когда тепло, идущее изо рта, приводит в действие этот механизм отравляющий, и вместе с воздухом жертва вдыхает вот это ядовитое, так сказать, этот яд. Все это очень укладывается в ту схему, которая была изложена в многочисленных, не в одной ведь версии причин смерти Анатолия Александровича. И это как раз версия. Я излагаю именно как версию, иллюстрируя этим вот то завещание, что ли, которое дал будущим родителям Григорий Майроновский.
То есть ядом, насколько я понимаю, возможно, была смазана лампа.
Да, это не смазано, она наносится. Он, Майроновский, приводил пример в своем письме, как это делается. Это наносится, как бы опыливается она, что ли, как я не подберу точный терминологически, не владею этой терминологией. Слово, значит, наносится определенный слой на эту лампу, когда она зажигается, то она испаряет этот яд, и поскольку лампа должна находиться в этом случае, или, соответственно, телефонная трубка должна находиться, значит, непосредственно вблизи рта, вот и происходит этот механизм. Вообще вся загадочная история гибели Анатолия Александровича, я не могу просто сейчас воспроизвести все, у меня приведены в книге множество косвенных доказательств.
А мотив?
Что вы говорите?
А есть ли мотив?
Ну, мотивы могут быть самые разные. Я никого ведь конкретно не обвиняю, Дмитрий, вы понимаете? Я не могу позволить себе обвинить кого-либо конкретно, не имея для этого доказательств. Очевидно, тот, кто подобного рода акции совершал, имел для этого мотив. Он мог быть самым разным. Не забудем, пожалуйста, что Собчак вернулся из своего изгнания парижского, вынужденного в Москву. Он хотел вернуться к большой политической деятельности. Я с Анатолием Александровичем в Париже встречался накануне его, вообще встречался с ним очень часто, накануне его отлета в Россию. У него были очень далеко идущие планы, и, наверное, не всем эти планы были по душе.
Очень интересная тема, но мы слишком отошли от событий недели. Павел из Москвы нам звонит. Павел, добрый вечер.
Здравствуйте. Я тут подумал, и, в общем-то, учитывая экзотичность метода отравления Литвиненко, и где, в какой стране это произведено, где главенствует Его Величество закон, я подумал, что вся эта операция была проведена не для какого Литвиненко, не для какого Березовского, а все это было сделано для Романа Абрамовича. И сейчас я поясню свою мысль. Я имею в виду, что Роман Абрамович является казначеем нашего президента, в общем-то. И когда Абрамович затеял разводы какие-то, уход с губернаторства и так далее, ему дали понять, что он привязан намертво к Путину, и чтобы он не дергался. И все это было сделано только для того, чтобы он это понял. Я думаю, он это понял. А остальная вот эта все там политические, все эти вещи, по-моему, это все цирк. И относительно Собчака. Но это же ясно, кто его уничтожил. То есть уничтожил человек, которого Собчак знал все его дела на посту заместителя его и так далее, и так далее, и так далее.
Вот видите, как мы глубоко зашли в дебри конспирологии. Я думаю, что Федору Лукьянову, как человеку практичному, уклон нашего разговора кажется странным.
Да, мне кажется странным, но про Абрамовича это, по-моему, абсолютная ерунда. Знаете, если даже предположить, что он действительно является казначеем, как говорит наш слушатель, ну, есть масса других способов воздействовать и наверняка там совершенно другие отношения устраивать вселенского масштаба провокацию абсолютно не нужно. Что касается Собчака, ничего не могу сказать. Я, честно говоря, ничего не знаю об этом, но то, что я помню по тем временам, мне кажется, это очень спорная версия.
Ну, тогда выйдем из тени на свет. Мы говорили о мерах, которые готовит Великобритания. Давайте скажем, Федор Александрович, об ответных мерах России. Кампания вокруг британского шпионажа в России уже началась, и британские эксперты предсказывают, что объектом воздействия может стать деятельность британского совета. Этой организации и так нелегко приходится в последние годы в России. Что может предпринять Кремль? Какой может быть ответ?
Ответ, я думаю, будет, что называется, симметричный. Это, во-первых, подтверждается действиями России в ответ на самые разные проявления иностранные за последние годы. Я бы сказал, что принцип око за око действует неукоснительно. Можно, как один из таких небольших примеров, вспомнить показательную историю пару лет назад, когда в Варшаве были избиты трое подростков, дети работников российского посольства. В Москве совершенно случайно были избиты в последующие дни трое поляков. Ну и ясное дело, что доказать ничего нельзя, но это было очень, так сказать, прозрачно, нарочито и демонстративно. Я думаю, что это такой уже начинает работать менталитет холодной войны. В холодную войну существовали определенные, что ли, правила, то есть высылка дипломатов носила всегда обоюдный характер, там трое высланы оттуда, тут же в ответ едут трое других. С Великобританией такой опыт, насколько я помню, очень богатый, был какой-то, я точно не помню число, но там было порядка 40, по-моему, дипломатов, сначала высланных советских оттуда и в ответ, естественно, британских из Советского Союза. То же самое, если будут приняты меры по сворачиванию какого-то культурного обмена, то все те программы, которые есть, тот же самый Британский совет и еще какие-то организации будут, естественно, подвергнуты каким-то, значит, преследованиям. Я думаю, что здесь будет работать чистой воды модель холодной войны, когда действие равно противодействию.
Мы очень часто в программе «Итоги недели» обсуждаем дело Литвиненко и всякий раз затрагиваем различные уголки этой истории, которая кажется бесконечной и бездонной, на мой взгляд, важнейшей историей последних месяцев. Я благодарю гостей программы «Итоги недели» политолога Федора Лукьянова и публициста Аркадия Ваксберга, автора книги «Лаборатория ядов» и слушателей, позвонивших в нашу студию. Далее в выпуске обзор американских еженедельников и российских интернет-изданий рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели» сразу после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Россия приостанавливает участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе и связанных с ним международных договорах. Указ об этом подписал президент Владимир Путин. ОБСЕ глубоко встревожены решением России. Союз НАТО считает это неверным шагом. Десятки населенных пунктов Центральной России остались без света из-за сильного урагана. В Москве прошел массовый митинг жителей Юго-Западного округа. Участники акции требовали прекратить строительство торгового центра у здания станции метро «Университет». В Великобритании еще одному задержанному по делу попытках терактов в Лондоне и Глазго в конце июня предъявлено обвинение в пособничестве террористам. Сабиль Ахмед, врач-выходец из Индии, уже третий из семи задержанных, кому британские власти предъявили обвинение. В Багдаде жертвами насилия сегодня стали по меньшей мере 8 человек. Большинство погибли при взрыве заминированного автомобиля в центре иракской столицы. На севере Ливана продолжается артиллерийский обстрел лагеря палестинских беженцев, где закрепились несколько сот боевиков группировки «Фатх аль-Ислам». С 20 мая, когда началась осада лагеря, потери ливанской армии составили около 100 человек. На юге Афганистана в боях убиты более 20 талибов и двое афганских военнослужащих. В Пхеньян прибыла группа инспекторов МАГАТЭ. Им предстоит контролировать процесс отключения ядерного реактора в Йонбоне. Жертвами терактов в Пакистане стали, по последним данным, более 20 военнослужащих. 29 ранены. Смертник направил заминированную машину на военную автоколонну.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Удача президента Пакистана. Милан вспоминает Джанни Версачи. Простые способы диагностики рака. Чрезмерная роскошь Москвы. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
В начале недели президент Пакистана Первез Мушарраф дал приказ штурмовать Красную мечеть, где сторонники талибов удерживали десятки заложников. В такой операции избежать жертв невозможно, и они были. Поможет ли эта акция укрепить позиции окруженному недоброжелателями президенту Мушаррафу? Этот вопрос обсуждает Newsweek. Во время штурма, к счастью, не произошло массовой гибели заложников. Большинство пакистанцев были напуганы постепенным наступлением сторонников талибов, которые нашли прибежище на северо-западе страны. Поэтому, по прогнозам еженедельника, рейтинг президента должен повыситься. Впервые за много месяцев жители страны высказались в поддержку жестких мер главы государства. Даже лидеры оппозиционных партий не стали выступать с протестами. Непонятно только одно – почему президент так долго выжидал? За последние 6 лет Мушарраф не предпринимал активных действий против экстремистских организаций и почти ничего не сделал для обуздания движения сторонников талибов. Но многие пакистанцы надеются, что пока еще не слишком поздно.
Вспоминая культовый фильм «Бонни и Клайд», вряд ли кому-то придет в голову назвать его «Клайд и Бонни». Но в отношении бывшей первой четы государства придется изменить исторически сложившееся словосочетание «Билл и Хиллари Клинтон». На праздничной неделе, в честь Дня независимости Соединенных Штатов, оба выступали перед избирателями в штате Айова. По мнению «Тайм», главная цель политического шоу – внушить собравшимся, что отныне Билл и Хиллари становятся Хиллари и Биллом. Такое изменение в семейной иерархии должно быть твердо усвоено избирателями. Организаторы предвыборной кампании полагают, что это повысит шансы бывшей первой леди в борьбе за Белый дом.
Спустя 10 лет со дня смерти Джанни Версачи итальянцы отдают должное великому мастеру, пишет «Тайм» в статье под заголовком «Вспоминая художника». Этого дизайнера будут долго помнить в Милане. Нынешним летом там намечена целая серия мероприятий, посвященных печальной дате. Театр «Ла Скала» представит балеты Мариса Бежара, большого друга Версачи. Костюмы для первого акта создавала сестра маэстро Донателло. Во втором акте последуют фрагменты из лучших балетов Бежара, где художником по костюмам был сам Версачи. Кроме того, 64 эскиза к театральным декорациям будут выставлены на огромных щитах в центре города. Решено также назвать улицу и площадь в Милане именем Версачи. Джанни любил Милан, говорит его сестра, унаследовавшая гламурную империю. И так приятно, что его памяти посвящены не только показы мод, но и богатая культурная программа.
Когда речь идет о таком серьезном заболевании, как рак, не следует забывать, что самые простые методы диагностики могут оказаться наиболее эффективными, пишет «Тайм» в статье под заголовком «Тест на рак». Лучший способ определить, увеличивается опухоль или нет, это простой анализ крови. Метод не нов. К примеру, тесты на беременность делаются по тому же принципу. По количеству протеинов в крови можно определить присутствие в теле женщины 10-дневного эмбриона. Точно так же можно установить и наличие злокачественных опухолей, даже если они величиной всего в несколько клеток. Делая сравнительные анализы крови, можно наблюдать за развитием опухоли, ее ростом, агрессивностью и появлением метастазов, чтобы вовремя принять решение о надлежащем лечении, которое не причинит вреда здоровым клеткам. Но если количество злокачественных клеток в крови продолжает увеличиваться, то это означает, что лекарства не помогают и следует прибегнуть к операции или химиотерапии. Новый метод диагностики, естественно, не может победить рак, но тем не менее онкологи считают, что благодаря ему будут спасены многие жизни.
Newsweek в статье «Новый московский РИЦ» пишет о впечатлениях своего корреспондента от посещения одного из дорогих московских ресторанов. Там всего в избытке. Чересчур много секса, насилия и еды. Настольные лампы в виде позолоченных автоматов Калашникова и готические аксессуары времен Средневековья, серебряный череп и огромная голова носорога, которые украшают вход в главный зал. Стены расписаны фресками в стиле неоренессанса. Их дополняют граффити устрашающего содержания, типа «Я тебе шею сверну». Интерьер изысканно вульгарный и иногда раздражающий. Богатые посетители, развалившиеся в креслах, и их подружки, демонстрирующие свои прелести, утопают в парчевых диванных подушках. Классическое итальянское меню, в котором салат стоит $28. В специальном кабинете вам продемонстрируют античные флакончики для ядов и статуэтки британского художника Дамиена Херста. Есть и старинные ножи, купленные в антикварных магазинах во Франции. Что касается алкоголя, то цены просто запредельные, и к бару лучше не подходить, советует Newsweek.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Радио «Свобода» — итоги недели. Главной кинопремьерой недели стал выход на экран очередного фильма о похождениях юного волшебника «Гарри Поттер и Орден Феникса». Фильм посмотрел нью-йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин.
«Гарри Поттер и Орден Феникса» в его киноварианте вновь стал чемпионом по сборам. Выйдя на американский экран в среду 11 июля, он собрал рекордные $44,800,000. И это всего за один вечер в середине рабочей недели, и только в Америке. В этот же день в других странах мира кинофильм собрал еще 29 миллионов. Мировой рекорд. А полуночники, взявшие билеты на нового Поттера на 12 часов ночи, принесли в США и в Канаде 12 миллионов. Общий же доход от всех томов и всех серий Поттера многомиллиардный. Голливудская компания Warner Brothers только на первых четырех сериях заработала $3,5 миллиарда. Еще одна особенность в том, что экранизация пятой книги о Поттере и седьмая книга о нем вышли почти одновременно. Секрет успеха в том, говорит 30-летняя Келли Тернер из Джорджии, что Поттера не может быть достаточно, он не надоедает. Причем, посмотрев фильм, бежишь читать книгу, а прочитав, бежишь смотреть фильм. Клубы фанатов Гарри Поттера есть во многих странах. За первый день показа новый фильм о Поттере собрал почти $6 миллионов во Франции, около 8 миллионов в странах Азии, 3 миллиона в Австралии. Но доходов было бы намного больше, если бы не пиратство. Как рассказала американцам радиостанция NPR, в Китае пиратские копии пятого фильма стали продаваться до того, как картина вышла на экраны. Пиратская копия седьмой книги тоже вот-вот появится. Но вовсю продаются подделки, в которых Гарри Поттер – ученик китайской школы юных волшебников. И учителя в этой школе – китайцы, которые учат китайским чудесам. Впрочем, истинные почитатели Поттера смеются над этими фальшивками и стараются читать книгу на английском. Но таких в Китае немного. Настоящих книг о Поттере продано в Китае 9 миллионов. Но подделок в 2-3 раза больше. С другой стороны, благодаря дешевым подделкам, Гарри Поттер приобрел в Китае невероятную популярность. Для профессионального литературного перевода Гарри Поттера на китайский язык требуется примерно 3 месяца. Для пиратского издания перевод делается за 5 дней. Ассоциация американских издателей подсчитала, что издатели США потеряли из-за китайского пиратства в прошлом году $52 миллиона. Неизвестно, как в других странах, но в Китае, судя по всему, новые книги о Гарри Поттере будут выходить даже после того, как автор Джоан Роулинг поставит последнюю точку. Тем временем предварительные заказы читателей на седьмую и вроде бы последнюю книгу Роулинг о Гарри Поттере достигли в США еще одного рекорда. В книжный магазин Barnes & Noble пришли 1 200 000 заказов. Продажа книги в Америке начнется в конце этого месяца.
Верка Сердючка, ставшая нежеланным гостем на российских телеэкранах, подумывает о политической карьере в Верховной Раде. Слово киевскому корреспонденту «Свободы» Владимиру Ивахненко.
О своем желании стать депутатом Верховной Рады создатель сценического образа Верки Сердючки Андрей Данилко сообщил в белорусском Витебске на фестивале «Славянский базар». В последнее время артист часто наблюдал с телеэкрана за баталиями украинских депутатов и считает, что не хуже многих из них владеет и навыками кулачного боя и ораторского искусства. На предстоящих на Украине в конце сентября досрочных парламентских выборах Данилко может возглавить избирательный блок под названием «Против всех». Киевская газета «Крещатик» утверждает, что за этим проектом стоит никто иной, как опальный российский олигарх Борис Березовский. Впрочем, пока блок «Против всех» среди участников парламентской гонки не значится. Музыкальный критик, президент компании «Галамедиа Украина» Павел Шилько сомневается в серьезности заявления Данилко о его депутатских амбициях, хотя и не исключает такую возможность.
Зная Андрея Данилко, человек, который по-своему где-то непредсказуемый, все может быть, но из того, что я знаю, ну, мне кажется, вряд ли. Просто, может быть, что-то он свое там строит в голове с точки зрения шоу-бизнеса, может быть, поэтому он так это как-то заявляет, потому что он сам по себе человек-исполнитель и человек-продюсер, сам придумывает какие-то ходы себе. Мне кажется, что это больше какая-то часть его какой-то, видно, новой задумки.
В последнее время прославленная украинская проводница не появляется в России, где Верки Сердючки объявили бойкот. Это связано с политикой или конкуренцией в шоу-бизнесе?
В данном случае, мне кажется, что это, наверное, больше конкуренция, а не политика, потому что Данилка Сердючка – проект, один из самых популярных проектов в России, и, скажем, Виагра – еще один проект, который очень популярный в России, а он тоже больше украинский. То есть, скажем, может быть, из пятерки самых-самых популярных того, что есть в России, как минимум два проекта с Украины. Безусловно, что, видно, Россия какие-то там свои планы строит, и, насколько мне известно, вся эта история началась не с «Russia Goodbye», а, ну, немножко даже, наверное, раньше, потому что «Russia Goodbye» – это, понятно, было придумано история теми журналистами, как кому это было нужно. Может, даже по заказу. Искали что-то такое, в Сердючке к чему подкопаться. А тут такое себе «Russia Goodbye», которое очень похоже на «Russia Goodbye».
Песня «Dancing Russia Goodbye», в которой россиянам упорно слышится фраза «Россия, прощай», принесла Верке Сердючке второе место на конкурсе «Евровидение Финляндии». После этого начались гонения Данилко в России. Сердючку не допустили к участию в недавнем сочинском фестивале и по требованию российских организаторов вычеркнули из числа гостей, стартующего 25 июля в Юрмале конкурса «Новая волна». Вряд ли можно считать случайным и тот факт, что яркий номер украинского артиста на «Славянском базаре» с танцующим белорусским лидером Александром Лукашенко был вырезан из трансляции концерта на телеканале «Россия». Сам Данилко не делает из этого трагедии и, как уверяет Павел Шилько, его ожидаемые гастроли в ряде западных стран не следует трактовать как ответ на запрет выступлений в России.
Андрей всегда любит куда-то двигаться, он не стоит на месте. И, собственно, когда ехали на Евровидение, одна из целей была это, безусловно, как-то показать себя на этом рынке, показать, что такое Сердючка, как это воспринимается. Но после того, как все увидели, что это интересно, это воспринимается, и, в принципе, такое нужно, не помешает, то, безусловно, какие-то новые планы стали появляться.
Примечательно, что и удачное выступление на Евровидении, и связанные с этим симпатии европейцев и российский бойкот только повысили популярность образа Верки Сердючки на родине. Поэтому, если Данилко все же вынашивает планы заняться политикой, нынешняя парламентская кампания, как считают эксперты, может быть для него успешной.
В Калифорнии выставлено на продажу поместье, принадлежавшее когда-то газетному магнату Уильяму Хёрсту. Цена самая высокая в истории Соединенных Штатов – $165 миллионов. С подробностями корреспондент «Свободы» Ян Рунов.
Богатые богатеют, их виллы дорожают, пишет газета «Лос-Анджелес Таймс». Построенный в 20-х годах прошлого века дом был выставлен на этой неделе на продажу его владельцам, адвокатом и бизнесменом Леонардом Россом, прожившим здесь 31 год. Он решил поменять стиль жизни, объяснил решение владельца агент по продаже недвижимости Стивен Шапира. Поместье занимает участок более чем в 2,5 гектара в лос-анджелесском Беверли-Хиллз. Типичная вилла миллиардера. Покрытые штукатуркой стены выкрашены в розовый цвет. В центральном особняке, а всего их 4 плюс коттедж для охраны, 29 спален, 3 бассейна, кинотеатр, танцевальный зал. Такой дом выходит на рынок недвижимости один раз в истории целого поколения, говорит эксперт по недвижимости Джефф Хайланд. Цена побила все предыдущие американские рекорды, включая виллу бывшего посла Саудовской Аравии в Соединенных Штатах принца Бандара бин Султана в Аспене, штат Колорадо. Поместье было выставлено на продажу за $135 миллионов. В целом, в Соединенных Штатах частные дома стоимостью свыше 100 миллионов долларов продаются плохо. Но это дело времени, считает издатель журнала Ultimate Homes Magazine Рик Гудвин. Хотя в Лос-Анджелесе в общем цены на недвижимость по сравнению с прошлым годом упали на 19%, в так называемом платиновом треугольнике, включающем три самых фешенебельных района – Беверли-Хиллз, Бель-Эйр и Холмбай-Хиллз – дома продаются намного дороже, чем год назад. Здесь живут теперь актеры-супруги Том Круз и Кэти Холмс, глава компании Amazon.com Джефф Безос, звезда мирового футбола Дэвид Бекхэм с женой певицы из группы Spice Girls Викторией Бекхэм. Стивен Шапиро не сомневается, что продаст виллу по рекордной цене, потому что сверхбогатых людей в мире очень много. И многие ищут дом, отвечающий их высоким требованиям, да еще в таком престижном районе столицы мирового кино. Дом был построен в 1927 году по заказу банкира Милтона Гетца. В 1947 году его купил Хёрст, уплатив 120 тысяч долларов. Он со своей женой-актрисой перестроил дом под вкусы тогдашнего Голливуда. В этом доме Хёрст умер в 1951 году в возрасте 88 лет. Через 10 недель после его смерти богатая вдова вышла замуж за статиста, зарабатывавшего в киномассовках. У нее в доме в 1953 году провели часть медового месяца Джон Кеннеди и Жаклин. Здесь же позднее был калифорнийский штаб избирательной кампании кандидата в президенты Джона Кеннеди. Когда виллу приобрел адвокат Леонард Росс, он полностью отремонтировал здание, сад, фонтаны, откупил проданные ранее участки. В этом доме снимались эпизоды фильма «Крестный отец». 20 лет назад дом был выставлен на продажу за 25 миллионов, самая высокая по тем временам цена. Но тогда владелец вскоре раздумал его продавать. На этот раз он вряд ли передумает, даже если покупателя придется ждать целый год.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Курьез недели. Гадалка обманом получила от бывшей супруги султана Брунея 2 миллиона фунтов. Об этой британской прессе стало известно на этой неделе. Требование султана о запрете разглашения имен в освещении этого скандала было отклонено апелляционным судом, рассказывает Елена Воронцова.
Похоже, что, несмотря на сказочное богатство, не поврежденное ни вложениями в Роллс-Ройсы и частные самолеты, ни строительством собственного Диснейленда, неудачи не перестают преследовать султана маленького, но богатого нефтью государства Бруней. Несколько лет назад ему пришлось судиться с младшим братом в связи с растратой государственных средств. И вот теперь жена, с которой султан развелся в 2003 году, попадает в неприятную историю. Разводясь после 20-летнего брака, султан лишил Мариам Азиз, бывшую стюардессу, королевского титула и всех регалий. Его второй женой стала телеведущая из Малайзии. Вскоре после развода Мариам познакомилась в казино с предсказательницей из Ирака по имени Авива Амир. Между ними сложились доверительные отношения, и Азиз поведала гадалке о многих интимных деталях своих отношений с султаном. Впоследствии оказалось, что некоторые из этих разговоров были записаны на кассеты. Вскоре Авива Амир познакомила бывшую жену султана с мужчиной по имени мистер Азиз. Знакомство, как и завязавшиеся впоследствии близкие отношения, происходили исключительно по телефону. Известно, что Мариам обменивалась с загадочным мужчиной смс-ками и подарками и в 2004 году за несколько приемов перевела на его счет в банке в общей сумме 1 000 000 фунтов. Еще столько же она передала для него наличными через шофера предсказательницы Амир. Как выяснилось впоследствии, мистер Азиз навряд ли когда-либо существовал. И, скорее всего, бывшая жена султана беседовала по телефону все с той же гадалкой, изменявшей голос. Суд впоследствии запретил гадалке использовать записи разговоров и письма Мариам Азиз и постановил вернуть деньги. Они до сих пор не возвращены, и обманутая женщина продолжает добиваться заключения мошенницы в случае, если та не вернет 2 миллиона фунтов, подарки и кассеты. На данный момент гадалку осудили на 3 месяца условно. Согласно британским правилам, при передаче дела на рассмотрение невозможно гарантировать анонимность истцов. Султан, как глава иностранного государства, требовал от британцев защиты от того, что он называл атак на его достоинство. На этой неделе его требование о том, чтобы имена его и его бывшей супруги были запрещены к разглашению, было отклонено британским судом. Королевский адвокат Лорен Коллинз заявил, что упоминание имени нельзя считать атакой и оскорблением, и что международное право не предписывает какой-либо стране отслеживать отдельных индивидуумов, которые высказывают что-либо о главах иностранных держав.
«Радио Свобода. Итоги недели». На очереди обзор российских интернет-изданий. Его подготовил Александр Гостев.
У героев не может быть рейтинга. Рейтинг может быть только у персонажей. Если в России дальше будут закручивать гайки, делая вид, что так и надо, время персонажей может смениться временем героев. Пишет московский публицист Семен Новопрудский на сайте «Газета.ру» в материале под заголовком «Рейтинг Пушкина».
В сегодняшней России уже появилась политическая почва для героев, хотя пока в стране безраздельно царствуют персонажи от Владимира Путина и Максима Галкина до Ксении Собчак и участников «Дома-2». Но уже есть Михаил Ходорковский, имевший шанс оказаться российским Биллом Гейтсом, а оказавшийся благодаря способу и основаниям расправы, учиненной над ним властью, кем-то вроде российского графа Монте-Кристо, персонажа, ставшего героем.
Что делает профессионала, талантливого или даже бездарного человека героем? Реально трудная, а не выдуманная судьба, подчеркивает Семен Новопроцкий. Вольное или невольное противостояние гадким и жестоким обстоятельствам, способность не сломаться.
Вот, например, Михаил Касьянов, первый экс-премьер России, заявивший об открытом противостоянии власти во времена, когда это, мягко говоря, в политической элите не принято. Но не смог, испугался, наверное, дачи жалко, опять же, семья, дети.
В нынешнем медийном и относительно благополучном мире героем, по словам автора текста в газете «Ру», может быть только человек, совершающий реальный подвиг. Для таких героев должны быть созданы в авторитарных или тоталитарных странах, увы, всегда создаются соответствующие внешние условия. Однако, по словам Семена Новопрудского, люди, которые сегодня хотят быть российской элитой, героями нашего времени, ведут себя либо как серенькие мышки, либо как гламурные персонажи.
Героями становятся те, кого можно назвать персонажами. То есть люди, которые там мелькают в медийном пространстве, которые обеспечивают рейтинг и живут ради рейтинга. Но, с другой стороны, мне кажется, что сейчас, к сожалению, поскольку страна, в общем, что бы там ни говорили, скатывается к авторитаризму, возникают условия для появления настоящих героев.
В последнее время усиленно заговорили про историю. То есть не про историю как таковую, а про то, как эту историю преподавать пытливому юношеству. Самая же тонкая материя, как это всегда бывает, это история новейшая. А где тонко, ну и так далее. Так начинается комментарий известного московского литератора и публициста Льва Рубинштейна на сайте «Грани.ру» под заголовком «Простая история».
Ушли в далекое прошлое марксистско-ленинские клише. Никакого пролетарского интернационализма, никакого социалистического гуманизма, никакого построения бесклассового общества в одной отдельно взятой. Никакой такой хренотени нам теперь не надо. Обойдемся и так.
Как иронически пишет Лев Рубинштейн, теперь главное – это вытравлять из россиян чувство вины.
Надо внушать обществу нормальную приблотненную пацанскую этику, где главное не лохануться, не сознаться, не извиниться, уйти в отказ, в несознанку. Согласно этой этике, уступить дорогу, сказать спасибо, улыбнуться незнакомому на улице, извиниться за то, что наступил кому-то на ногу, есть признак безнадежного гнилого фраерства. Они ведь не говорят, что не было, допустим, Катыни. Боже упаси, почему не было? Была. Признаваться только не надо. Это не по понятиям. Ты, братан, прикинь, они нам про Молотова Риббентропа, а мы им про Марину Мнишек. Пусть покрутятся. Латыши нам про оккупацию, а мы им про латышских стрелков. Они нам про права человека, а мы им про Тамерлана. Они нам про 20 век, а мы им про 2, 3, 4 до Рождества Христова. Нормально? Нормально.
Как подмечает Лев Рубинштейн, чувство вины – это когда жрать нечего и когда гуманитарная помощь. А вот когда цены на нефть, сами знаете какие, то какое такое чувство вины? Вот когда бабки кончатся и придется опять у вас подзанять, тогда и про чувство вины поговорим. Нам не впервой. А пока что будем гордиться славными деяниями предков, необъятными просторами, ракетами дальнего действия и скоплением природных газов, пишет автор текста на сайте «Грани.ру». На сайте петербургского еженедельника «Дело» неожиданный поворот истории с российским законодательством об уголовной ответственности за распространение экстремистской литературы. Понятие такого рода литературы весьма расплывчатое и неопределенное. Туда может попасть все или почти все лучшее, написанное на русском и иных языках. Русская классическая литература с ее пристальным вниманием к миру униженных и оскорбленных оказывается в этом контексте в весьма двусмысленном положении. Так считает известный литератор Самуил Лурье, чье эссе «Радости июля» опубликовано на сайте «Дело».
Заглянет на огонек коммунальный сосед. «Нет ли у тебя, — спросит поэмы Александра Блока, — 12? Дай на ночь почитать». а сам к телефончику. И через некоторое время правдивый Патрушев отчитается. Экстремистское поползновение предотвращено. Вздумал тут один призывать. Раздуем вопил мировой пожар. Господи, вопил, благослови. Теперь искупает честным трудом свою вину перед народом и государством.
Получается, что в опасности уголовного преследования оказывается чуть ли не вся русская литература позапрошлого и прошлого столетия. И не только Радищев, или Салтыков-Щедрин, или Герцен, или Горький. Под подозрением даже лирические поэты. Что же происходит в нынешнем российском общественном сознании? Мнение Самуила Лурье.
Вполне себе представляю, и это будет в духе законов нынешних, если какой-нибудь школьник стукнет на другого, например, школьника, и инициирует процесс. Вот, допустим, он побывал у него дома, а там вместо видика, допустим, полка, а на полке что ни возьми, написано, кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей. Какой-то Некрасов, какой-то Платонов возбуждает неприязнь и вражду к буржуазии всего мира и к угнетателям.
Известный петербургский литератор Самуил Лурье, автор эссе «Радости июля», опубликованного на сайте еженедельника «Дело».
Обзор российских интернет-изданий подготовил Александр Гостев. Человек недели «Радио Свобода» – знаменитый канадский режиссер и актер Робер Лепаш, который привез в Москву свои спектакли «Обратная сторона Луны», «Проект Андерсон» и «Трилогия драконов». Его представляет Марина Тимашева.
Вторую неделю подряд ходит ходуном театральная Москва. Она обсуждает первый из четырех спектаклей, который привез в Москву Робер Лепаш. Прежде Лепаш в России не был. Вернее, сам он приезжал в прошлом году. Получал премию фонда Станиславского, но спектаклей не показывал. Слухи о его гениальности доходили, но Москва верит только своим глазам. «Обратная сторона Луны» — это моноспектакль. Причем значение слова в этом случае много больше, чем обычно. Лепаш сам написал текст, сам его поставил и сам сыграл все роли, а именно двух братьев, врача и мать. Если бы Лепаш только написал текст, следовало бы говорить о подлинном драматургическом даровании. Каждая реплика здесь смешна, печальна и поэтична одновременно. Если бы Лепаш просто вышел на сцену как актер, следовало бы признать и это событием. Таких органичных, естественных на сцене людей давненько видеть не приходилось. Если бы Робер Лепаш был только режиссером, то его немедленно записали бы в лучшие режиссеры мира. В его спектакле использованы кадры документальной хроники и видеопроекции, то есть современные технологии. И здесь же куклы, предметы и фантазия из арсенала старого доброго театра. Например, гладильная доска. Она легко превращается в велосипед или в тренажер. Ее просто достаточно перевернуть. Занятно, что отношения двух братьев в спектакле уподоблены отношениям СССР и США. Какая из держав станет первым номером в освоении космоса? Кто из двух братьев станет первым номером для своих родителей? Страны уподобляются людям. Космос – их общей матери. В жизни обычного не слишком удачливого человека, выведенного на сцену Робером Лепажем, отражается и время, и огромный космос, которому все мы принадлежим. Этот человек, Филипп, пишет диссертацию о влиянии научных открытий на культуру, и спектакль Лепажа – лучшее доказательство тому, что влияние существует, и оно огромно. И еще Филипп выигрывает конкурс. Его репортаж о нашей жизни, записанный на любительское видео, решено использовать для налаживания контактов с внеземными цивилизациями. Уж не знаю, как будут реагировать инопланетяне на послание Филиппа, но в том, что послание Робера Лепажа дошло до нас и вызвало очень живой отклик в человеческих сердцах, сомнений нет. И премию Станиславского дали ему не зря.
О Робере Лепаже говорила Марина Тимашева. Программу «Итоги недели Радио Свобода» подготовили продюсеры Андрей Амочкин, Наталья Пахомова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.